Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Тимур Усмонов. Рядом Наталья Князева. Наташа, рад тебя приветствовать.
Привет, Тимур, и здравствуйте, дорогие радиослушатели.
2024 год, по прогнозам ученых, может стать самым жарким за всю историю. И поэтому мы сегодня решили поговорить о том, действительно ли меняется климат, так как мы это видим изнутри с точки зрения науки.
В том числе, собственно, в статье ученых было сказано о том, что на климат сильно влияет то, что теплеют верхняя поверхность воды Тихого океана. Ну, понятно, что от нас-то далековато, но в целом Кыргызстан тоже богат водными ресурсами. Хотелось бы понять, как на них все это глобальное потепление может повлиять. Поговорим мы об этом сегодня с Ольгой Стрижанцевой, заведующей лабораторией поверхностных водных ресурсов Института водных проблем и гидроэнергетики Национальной академии наук. Ольга Михайловна, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте, рада вас приветствовать. Ну, в плане того, о чем я говорил, кстати говоря, еще и Садыр Джапаров на экологическом форуме недавно совсем утверждал, что горные страны страдают от потепления в большей степени. Скажите, пожалуйста, так ли это? И действительно ли, возвращаясь к общей теме нашего сегодняшнего разговора, так ли действительно водные поверхности влияют на потепление глобального климата?
Да, действительно, наша горная страна одна из первых, ну, откликнулась на потепление. Вот. Вообще вот существует такая Всемирная метеорологическая организация, которая как бы руководит работой, научными исследованиями всего земного шара, метеорологами, да. Вот. И где-то в 1976 году вот эта организация начала бить тревогу, говорит о том, что у нас наблюдается увеличение парниковых газов, накопление его, и это влияет на климат. И когда была создана такая климатическая программа, Всемирная климатическая программа, работа которой заключалась в том, чтобы исследовать различные регионы Земли на вот, проявление потепления. И оказалось, что именно горные территории, они быстрее откликаются на изменения климатические, стали наблюдаться у нас более высокие температуры в горных регионах.
Угу.
То есть равнина меньше, медленнее реагирует, чем горные системы. Ну, а горы – это наши ледники, естественно. И, конечно же, проблема в том, что эти ледники начинают таять. Вот, более интенсивно, чем это было ранее. Вот, и, конечно же, это все влияет на водные ресурсы.
Угу. Можно вопрос тогда задам такой более общий? Потому что, угу, когда ты читаешь различные материалы о глобальном потеплении, обычно натыкаешься на два мнения экспертов и ученых. В основном международные организации большие как раз-таки говорят постоянно о том, что, ну, вот, например, прошлый год стал самым теплым за время метеорологических наблюдений. А есть большое количество ученых, которые успокаивают публику и говорят о том, что, ну, слушайте, потепления и раньше были в истории Земли. Вообще при динозаврах никаких ледниковых шапок не было. Спокойно эти ящерки бегали по всей планете. Ну и сейчас тоже мы вот пережили малый ледниковый период где-то в середине нашего первого тысячелетия. И сейчас все абсолютно, скажем так, природно и естественно нагревается, и поэтому мы просто,
все
скажем так, сейчас,
да,
все хорошо, волноваться не о чем. Согласны вы с этим?
Ну, нужно сказать, что вот эти два мнения, один такой более жесткий, да, куда говорит, все очень страшно, и прямо сейчас вот все растает, мы тут все высохнем, это одно мнение. Второе мнение более спокойное, о котором вы говорили. Я отношусь к более спокойному. Я не отрицаю, что изменение климата происходит, оно действительно, мы живем уже в этом измененном климате на данный момент, но вот так прям пугать население, которое далеко от всех научных вот этих изысканий, вот все это, я думаю, не стоит. Такие изменения климатические, они наблюдались и ранее. И да, действительно был период, когда у нас бегали динозавры, да, вот, и температура была выше той, которая сейчас на Земле, где-то на 6-10 градусов. Вот. Ну, потом произошли определенные катаклизмы, которые привели к тому, что начались похолодания очередные. И вот эти смены, они менялись в течение истории Земли. Вот. И поэтому как бы говорить о том, что это... Вот еще одно такое мнение, что человеческая деятельность привела к такому резкому потеплению, это тоже как бы не совсем прям так, потому что изменение климата, оно зависит сейчас и от естественных причин. То есть вот то, что увеличение парниковых газов происходит, часть этих газов естественного происхождения. Вот. Ну и частично, конечно же, накладывается антропогенный фактор.
Угу.
И этот антропогенный фактор у нас начал проявляться в середине XIX века. Вот. Тогда, когда начались метеорологические измерения инструментальные. Потому что раньше, пока не было приборов метеорологических, говорить о каких-то колебаниях климатических было сложно. Единственное подтверждение, что эти колебания были на протяжении уже вот истории человека разумного, да, это его миграции. То есть человек всегда уходил там, где лучше, легче жилось. И как только происходили какие-то иссушения на больших территориях, наступал аридный климат, люди, конечно, перекочевывали. Вот. И такое наблюдалось не раз. И вот сейчас археологи нам об этом говорят. А уже метеорологи на основе этих данных археологических говорят о том, что были действительно климатические изменения.
Угу. А человек всегда искал там, где лучше,
всегда.
Конечно же.
Да, так нам-то кочевать сейчас некуда. Очень много. В этом, наверное, заключается проблема.
Именно сейчас население, во-первых, выросло намного, чем было какие-то период времени назад. И, конечно, нам сейчас уже с нашей лодки никуда не убежать. Да?
Понятно.
Что делать?
Да.
Надо как-то адаптироваться.
Вот, как раз-таки об этом хотела спросить. Вы говорите, что когда инструментальные исследования начали вообще производиться, тогда стало более-менее понятно, что вообще происходит с климатом. Но совсем недавно глава Академии наук опубликовал две фотографии одного ледника, там, условно, полвека назад и сейчас, да, и там, ну, визуально видно, что вот он был, а вот он отошел. Ну, собственно говоря, видно, очевидно, что ледники тают. И тают, причем достаточно быстро. Я читала, что есть одно исследование о том, что Центральная Азия может столкнуться с серьезными проблемами с водой уже буквально к 2036 году, и что это может привести вообще ко всяким неприятным последствиям. Расскажите, пожалуйста, вы ведь ученый, вы делаете прогнозы, тем более относительно того, как ведет себя вода во всех ее состояниях. Насколько вообще можно строить такие неутешительные прогнозы, или все-таки, ну, нападает снега, намерзнет льда, и можно нам пока что успокоиться?
Ну, вот прям совсем успокаиваться не стоит. Вот, но и истерить по этому поводу тоже. То есть нужно нормально оценивать ситуацию. Да, действительно, оледенение в Кыргызстане за последние 70 лет деградировало на 16%. То есть площадь крупных ледников где-то сократилась на 17%, но образовалось много маленьких. То есть произошла такая деградация, да? Вот. А в целом все оледенение по Кыргызстану вот где-то 16% оценивают. Значит, где ледники растаяли больше, где меньше. Ну вот первенство здесь у нас держит Таласская область, да, и Таласки-Алату, где, значит, сокращение ледников произошло на 46, почти 47%. Вот. Ну и действительно, вот в прошлом году, помните, когда Кировское водохранилище, было много об этом разговора, действительно, еще такой период, тот год был очень сложный в плане накопления водных ресурсов, и мы увидели то, что действительно увидели. Значит, на первом месте у нас Талас, да, я говорю, там 46%. Значит, на втором у нас Чуйский бассейн, это 28%. Ну, и Секульский, Нарын-Сырдарьинский бассейн, это 14-17%. Вот, и Карадаря-Сырдарьинский, это где-то 11%. То есть, в целом 16% получается, если мы так сложим. Вот, то есть, как вы видите, да, то есть там, где у нас оледенение больше, более массивные ледники, то и таяние происходит меньше. Ну, еще все зависит еще от высоты ледников, где располагаются ледовые поверхности. Вот, поэтому, да, действительно, есть такие фотографии, очень впечатляющие, когда вы видите, ученые это делают, чтобы понять, а что у нас происходит. Вот, и такие работы ведутся. В частности, и в Институте водных проблем у нас есть такой Тяньшанский высокогорный научно-исследовательский центр глицеологический, который ведет наблюдения на Высокольском бассейне. Вот. И да, действительно отмечают, что у нас от года к году накопление все меньше и меньше, и ледники отступают. Но среди этих отступлений бывают годы, когда у нас идет небольшое накопление. То есть сказать, что прям 100% всегда-всегда уходит, нет. То есть когда мы имеем большие ряды наблюдений, то мы можем выявить периоды небольшого накопления, вот, либо остаивания. Но в целом, если вы рассматриваете всю картину, большой ряд, то, конечно, вы видите уменьшение оледенения.
Угу.
Ну, а что же тогда с водой у нас происходит? Ну, смотрите, если у нас стоят ледники, вода куда? В реки.
Ну, да? Это логичный был вопрос, откуда маловодье у нас в таком случае?
Да, вот с этим вопросом очень интересно, да. Значит, наша лаборатория рассматривала, делала оценку, значит, речного стока за где-то 70-90 лет, да, то есть брали все ряды наблюдений по рекам и рассматривали, какая же тенденция у нас сейчас наблюдается. Практически на большинстве рек наблюдается увеличение стока. То есть в среднем за год, средняя цифра, мы имеем увеличение стока. И пока у нас будет таять вот так интенсивно ледники, мы будем наблюдать вот это увеличение стока. И по оценкам, по гидрологическим моделям, это где-то 30-е, 35-е, 40-е годы. Вот у нас есть время, как говорится, когда мы будем иметь небольшое увеличение стока. Но это средняя за год цифра. Но у нас в течение года сток в реке меняется. Зимой это минимальный сток, да, весной начинается половодье, у вас увеличение стока, начинается таять снег, летом у нас начинает таять ледник, еще большее увеличение стока, к осени опять все замирает, и река питается только подземными водами. Поэтому, конечно же, в отдельные годы, когда у нас зимой было малое накопление снега, то и весной таять будет меньше, чем... То есть весной у нас меньше тает, и пока мы дождемся лета, когда начнет таять ледник, у нас уже образуется вот это вот маловодье, как мы называем, да, то есть уменьшение воды тогда, когда нам необходимо сеять, поливать.
Угу. Самое нужное время.
Самое нужное время. Вот то, что было в прошлом году.
Вот
да?
В этих условиях инициатива сейчас Министерства сельского хозяйства о строительстве бассейнов годового регулирования.
Сезонного.
И сезонного регулирования.
Декадного это, даже есть, да?
Да, это действительно, скажем, такой хороший выход для того, чтобы тоже нам, скажем так, вклиниться вот в эту вот цепочку того, как себя ведет вода и как она, собственно говоря, реагирует на климат. Либо мы, опять же, внесем антропогенный фактор, чего-нибудь испортим, и опять на нас потом будут жаловаться какие-нибудь международные организации, скажут, это из-за вас потепление.
Нет, конечно же, бассейны сезонного, годового, различного регулирования, которые были, в принципе, у нас построены в советское время, и все это дело работало, это одна из самых важных таких адаптационных мер, которые сейчас просто необходимы. Оно уже просто вот, ну, кричать уже нужно об этом. Нужно делать это уже не сегодня, а уже вчера. Понимаете? Потому что изменение климата уже сейчас... Вот все говорили, изменение, потепление, а оно уже есть. Вот мы уже в нем живем порядка 30 лет. И мы еще говорим все время, что изменение идет, там будет. Оно уже есть. Поэтому, естественно, нужно быстрее реагировать. И, конечно же, накопление воды, когда у нас происходит сезонное стаивание, да, весной, нужно накапливать. Зимнее, то, что у нас в реках течет зимой вода, ее должно можно накапливать. А потом, когда есть необходимость, пожалуйста, пускать ее по нуждам, которые необходимы.
Я помню, что в 2019 году мы разговаривали с экспертами, как раз мы говорили о воде, об энергетике, насколько я помню, и тогда ученые прогнозировали, что вот на следующий год у нас будет маловодье. И надо как-то задуматься, наверное, нам всем вместе, потому что, ну, у нас ни свет, ни воды не будет, в общем-то, да, ни овощей. Не хотелось бы нам такой участи. Как-то тогда, знаете, к ученым не прислушались. Маловодье наступило внезапно совершенно неприятно. И вот с тех пор у нас из года в год оно продолжается. Предупреждали, что оно может продлиться там, ну, год-два, вроде как три. Ну вот 2024 год, и по прогнозам, по крайней мере, вице-премьера нового министра сельского хозяйства, который еще и водных ресурсов теперь министр, в этом году, вероятно, маловодье снова ожидается. У нас есть вообще надежда, что в ближайшие какие-то годы маловодья не будет? Нам скажут, в этом году с водой все отлично, ребята.
Представляю это выступление.
Но лицам, принимающим решения, нужно немножко народ взбодрить, чтобы все-таки какие-то работы велись в этом плане. Я не могу сказать точно про этот год, потому что еще он пока не завершился, где-то в марте будет окончательно подсчитаны все цифры, сколько же у нас снега выпало, сколько осадков выпало по всем горам. Существует такая организация, вы, конечно, про нее отлично знаете, это Кыргызгидромет, где осуществляется, значит, мониторинг гидрологических данных на гидропостах, то есть собирается вся эта информация, вот, собирается информация об выпавших осадках в горных регионах и в среди, значит, то есть везде, да, по территории республики, и делается вывод, а что же у нас будет в этом году. Было мало осадков, была теплая зима, когда происходило большее стаивание, вот, либо все-таки осадков было больше, чем температура повышалась, да, и то есть там делаются определенные расчеты, вот, и составляется прогноз на вегетационный период. Угу. Вот составить прогноз на 5 лет вперед никогда мы не сможем, ну, вернее, мы сможем, вот, но это достаточно сложно, потому что, получается, сначала нам нужно спрогнозировать, сколько выпадет осадков, какая будет температура, еще очень много соответствующих факторов, и только потом будем делать вывод о воде. Угу. Вот. Это достаточно прогноз на прогнозе, и он, конечно же, далеко не точный. Угу. Вот. Поэтому говорить однозначно, что вот мы скажем на 5 лет, и прямо так будет, конечно, нет. Вот. Самый точный прогноз – это вот на вегетационный период.
Угу. На ближайшее время, короче
говоря. На ближайшее время. Угу. Если мы будем хозяйствовать, соответственно, то есть собирать воду, распределять ее достаточно разумно, рационально, то вот такие периоды маловодья, они не будут такими жесткими, как это сейчас, может быть, проявляется. Понимаете? Вот. Поэтому, конечно же, то изменение климата, который влияет, естественно, на водные ресурсы у нас. Оно влияет достаточно сильно. Нужно это все учитывать, слушать ученых, угу, все-таки побольше, и принимать решения, которые, ну, не на сегодняшний день. Вот сегодня плохо стало, и мы сразу же решение, а все-таки немножко думать вперед.
Вообще в нашей стране есть ощущение, что к воде относятся как к чему-то такому, ну, естественному, само собой разумеющемуся. Мы водонапорная башня Центральной Азии, да, Кыргызстан.
Только без воды.
Только, ну, это уже тонкости, знаешь,
мелочи.
Пока
мы еще с водой.
Вот, люди относятся к воде несколько, ну, скажем так, безответственно, что ли. Да, я вот недавно задумалась, сложно, например, ребенку объяснить, почему надо выключать кран. Ну, она же течет, водичка, ну, течет, ну,
ух, и все
в порядке. Вот, ну, ребенку объяснять, что родители будут много денег просто за это платить, это одно. А то, что нужно несколько ответственнее относиться к самому ресурсу, это уже совсем другое. Мы там можем себе позволить, ну, просто легко, там, кучу раз в неделю принимать там ванну, еще что-то. Многие поливают вообще питьевой водой, да, у нас огороды, что тоже не очень хорошо. Как вы считаете, насколько вот такое отношение к воде у самих людей, жителей Кыргызстана, влияет на то, что происходит сейчас у нас?
Конечно, во все времена к воде нужно относиться бережно. Мы разбалованы на самом деле обилием воды. И не просто воды, а хорошей воды. Вы открываете кран и пьете, и не боитесь, что там она какая-то такая, да? Если вы поедете в другие регионы, особенно пустынные, там вы такого не увидите, да? Вот. И там достаточно экономно к этому относятся уже давно. И люди к этому привыкли и считают это нормально. Мы, ну, есть. Почему бы не пользоваться, да? Но сейчас наступает время, когда вот можем мы и не совсем иметь полностью вот, столько воды, сколько бы нам хотелось. Это раз. Во-вторых, население увеличилось достаточно серьезно в Средней Азии, в Кыргызстане в том числе. Естественно, это водопотребление увеличивается. Потом, мы же не хотим просто одну кружку воды пить в день, правильно? Мы хотим и ванну, и все остальное. Вот. И там цветочек полить возле дома. Вот. Поэтому, конечно же, я думаю, нужно начинать со школы, более серьезно говорить об этом. Вот. чтобы больше и больше об этом говорили. Тогда люди начинают задумываться. Потому что пока об этом там где-то, ну, есть вода, открыл, вода всегда есть. Вот. То есть мы не знаем перебоев на самом деле. Вот. И когда в том году вот произошло то, что произошло, это было, ну, просто
стряска
жестко.
Такая.
Да, это было жестко. Вот. Хотя город Бишкек у нас снабжается водой подземными водами, не речным стоком. Вот. Но здесь тоже свои различные тонкости, да, и накопление подземных вод происходит более медленно, чем речной сток. И, естественно, это тоже не бездонный какой-то резервуар, от которого можно качать, поливать огороды и прочее. Нет. Все-таки поливать огороды и прочие поля нужно все-таки речной водой.
Водой для этого предназначенной.
Да.
Слушайте, а вот все, что касается прогнозов, науки, изучения того, что у нас происходит в горах и в водоемах. Хватает ли нам данных, скажите, пожалуйста? Потому что, насколько я понимаю, после развала Советского Союза, я так думаю, что все-таки подсократилось количество тех и метеорологических станций, и станций водного наблюдения, да даже тех же гляциологических станций. Ну, я сделал выводы об этом, когда сходил на ледник Голубина. Там когда-то была хижина гляциологов.
Угу.
Вот она не в очень хорошем состоянии. Потом, конечно, стало понятно, что, скорее всего, это не вина гляциологов, но, по крайней мере, иногда натыкаешься на такие объекты, как заброшенная метеорологическая станция или чего-нибудь еще. Это просто какие-то артефакты старого времени, и количество метеорологических станций, оно такое же, просто их куда-то перенесли, либо же все-таки у нас есть несколько проблемная такая зона в плане собирания данных для того, чтобы делать потом какие-то более-менее конкретные прогнозы.
Да, это очень серьезный вопрос такой. Значит, что нужно сказать? Где-то к 70-м годам прошлого века, да, это самый расцвет мониторинга метеорологического, гидрологического у нас в Кыргызстане. Ну, нужно сказать, это не только в Кыргызстане, но и на всем постсоветском пространстве. Вот. И в то время у нас где-то было порядка там, 150 гидропостов, вот, были 70 метеостанций, были агрометеостанции, которые наблюдают за произрастанием различных сельхозкультур, значит, были там водно-балансовые станции, которые на озерах были поставлены, за балансом озер наблюдали, да. Вот. Были гляциологические станции, которые располагались вблизи ледников и делали соответствующие измерения. Это была единая страна, и, естественно, было другое финансирование и так далее. Вот. Затем наступили 90-е годы, и как-то все начало рушиться просто-напросто, потому что не стало финансирования достаточного, чтобы содержать весь этот штат станций, потому что их нужно обслуживать,
там
люди
нужно
там работают.
Дежурить, по крайней мере, да, сидеть.
Да, там живут люди, я сама работала на такой метеостанции, я знаю, что это такое, да, на высокогорной станции Тиашу, вот, поэтому там нужно людей обеспечить, вот, всем, и чтобы они ежедневно, 8 раз в сутки делали измерения, и вот это были накоплены ряды, которые мы сейчас берем там и исследуем.
И в экспедиции вот надо ходить.
На экспедиции.
И на себе все таскать.
Да, нужно измерять снежный покров и так далее. Вот, на высокогорных станциях. То есть это достаточно серьезные такие работы. Нужно сказать, что гидрологические наблюдения одни из самых сложных, тяжелых. В основном занимались эти мужчины, потому что измерять, значит, расходы воды в реке, когда идет половодье, очень сложно. Просто прибор не удержишь, можешь в реку свалиться. Вот. Так вот, когда начались 90-е годы, финансирование изменилось, и, естественно, началось сокращение. И в первую очередь, что очень жалко, началось сокращение именно высокогорных станций. Вот сейчас мы имеем очень мало высокогорных станций, которые бы нам говорили о накоплении снега в горах, которое потом будет таять и давать нам воду в реке, понимаете? Вот. Но где-то к середине, ну, к концу 90-х годов вот шел такой спад. Затем при помощи и государства, и международных организаций начались такие подвижки, когда начались восстанавливаться станции. Сейчас их где-то порядка 38, что ли, метеорологических станций, 78 гидропостов, но это было 150, сейчас 78. Угу. Понятно, да, что это все-таки меньше намного. Поэтому, конечно же, данных не хватает. По-хорошему, должно быть большое количество гидропостов, и должны они располагаться именно в верхней зоне, там, где у нас формируется сток. Не в низинных частях, где идет
потребление,
потребление уже, там, да, там уже, где куда все это отводы идут, водоотведение идет, там уже мы не измерим, сколько же у нас воды, а вот именно нужно на верховьях все это измерять. Ну, и плюс еще к тому, не только финансирование. Гидропосты, например, разрушаются от паводка. Идет сильный паводок, это просто переправа, на которую делают измерения, просто сносит. Ее потом нужно восстановить. Это дополнительные финансы и так далее. То есть вот это вот все достаточно сложно. Ну, на данный момент у нас происходит восстановление гидропостов медленно, потихоньку, но все-таки процесс положительный. Вот, устанавливается большое количество автоматических станций, и что это очень радует, но, тем не менее, нужно сначала провести такие ряды вместе измерения мануальных станций, где человек измеряет, и автоматической, чтобы сравнивать ряды, потому что они могут сильно различаться, и тогда мы не будем иметь точного продолжения ряда и говорить уже это в таком научном плане.
Еще один момент. Мы совсем недавно беседовали с руководителем водной службы и говорили о людях и о потенциале наших ученых. К нам приходил ученый, который в том числе с командой, конечно же, своей вместе, они не изобрели, а разработали нашу разработку по измерению количества воды. Ну, там каким-то там...
В почве.
Да, нет, не в почве, а именно в...
На реках и каналах, сколько, грубо говоря, там воды, чтобы не с линейкой ходить, списывать данные, а чтобы она уже...
Датчики по расходу воды, да?
Да. И я спросила, говорю, ну вот же наша местная разработка, вроде бы и деньги даже выделяют, как продвигаются дела? На что руководитель водной службы сказал: слушайте, мы готовы выделять сейчас деньги, прям на это дали отмашку, пожалуйста, тратьте сколько нужно, главное, воду нам сохраните каким-нибудь образом. И мы вроде бы готовы, но нам не хватает людей и ресурсов, то есть надо, чтобы они, например, 25 таких прибоев, там 250 делали, они могут делать 25, условно говоря. Это не точные цифры, конечно, да, я точно не вспомню. Но суть в том, что не хватает людей, не хватает рук, не хватает возможностей быстро наверстывать все. Вот как бы не было денег, были люди, нам было плохо. А теперь вроде как говорят, да дадим мы вам деньги, только делайте дело. А людей как будто бы не хватает. Вот скажите, пожалуйста, в вашей службе насколько хватает людей? И вот мы сейчас говорим, нужно восстанавливать гидропосты, нужно там приводить в порядок метеорологическую службу. Но гидропост мы, допустим, восстановим. А кто там будет работать?
Да, конечно. Но я работаю сейчас в научной организации, да, я немного скажу потом об этом, о гидронете немного. Да, действительно, построить гидропост можно, нужно обучить человека. То есть найти такого человека, который бы там жил, да, вот, и делал измерения. То есть попросту нужно его обучить этим измерениям. Заинтересовать, чтобы он там жил. То есть гидропост нужен где-то рядом с каким-то поселком. Потому что где-то там жить человек просто там не захочет. Вот.
Кушать захочет
поэтому
в какой-нибудь
это,
момент.
Да, поэтому это достаточно серьезная вещь. Вот. И даже почему переходит к автоматическим станциям? Поставил автоматическую станцию, человека не нужно. Но, с другой стороны, ее нужно обслуживать, автоматику. А это еще больше людские ресурсы, на самом деле, чем если это мануальная станция. Вот. Поэтому, конечно же, вот сейчас тот потенциал и научный, и те, которые работают уже непосредственно гидрологами, метеорологами, он достаточно, не сказать слабый, но небольшой. Может быть, кто-то с этим не согласится, но, на мой взгляд, все-таки у нас сейчас в стране, например, перестали обучать метеорологов. Вот в прошлом году кафедра была в КРСУ, где обучала метеорологов, вот, и гидрологов, то есть могли люди работать и гидрологами, и метеорологами, и синоптиками, чтобы прогнозировать погоду. Кафедра закрыта. Закрыта почему? Потому что не дается бюджетные места, люди не идут на контракты, считают, что это такое непонятно. Люди слабо знают, что это за специальность, как в ней можно всю жизнь просуществовать. А это достаточно серьезная специальность, и можно жить, вот,
можно
и зарабатывать неплохие деньги.
Можно не только
работать,
не только в этой стране, кстати говоря.
Вот. Поэтому вот так вот сложилось, что кафедру закрыли. То есть сейчас будет большой дефицит метеорологов в стране. Пока откроют кафедру где-то, другой вуз или что-то. Это серьезная проблема, на самом деле. То же самое с гидрологами. Глицеологов вообще нигде нас не обучают. То есть люди, которые обучаются по направлениям наука Земле, потом находят какую-то дорожку вот в метеорологи, в гидрологи, там, в глицеологи и так далее. То есть, конечно же, такой подход, он ну, просто неприемлем в нашей стране. Еще и в период изменения климата, да?
Особенно, когда эти вопросы сейчас выходят на первый план,
да,
буквально.
Конечно. Вот в научной среде, ну, люди более старшего поколения, они работают, да, по привычке, по своим интересам, но молодежь с трудом остается. Ну, финансы слабые, заинтересованность как-то маленькая, лучше куда-то пристроиться, где...
Перспектива непонятная.
Более перспективная, да.
Слушайте, а ведь профессия...
Защититься
это...
сложно, долго и так далее.
Профессия-то есть... романтичная, плюс ко всему, еще очень.
Вот.
Это ведь походы.
То есть, вот, да.
Это
но,
вахты.
Но это, наверное, не всегда срабатывает.
Да вы что? Честно говоря, да. Может, это уже как-то для людей, которые повзрослее, да, отправятся бы куда-нибудь на вахту, на зиму.
Угу. А водники, то есть те, которые занимаются распределением стока, да, водники, вот служба водных ресурсов, вы говорили, здесь тоже, здесь выпускаются в аграрном университете, в КРСУ, есть такие кафедры, люди выпускают, но тоже далеко не все идут, не заинтересованы, как-то престижность, наверное, не очень такая высокая, зарплата, хотя говорят о повышении и так далее. То есть все как бы так вот неоднозначно.
Ну, так видите, еще же есть такая история, что когда у нас воды достаточно, это у нас, значит, год хороший был, и там снег нападало, и все отлично, а когда какая-то проблема происходит, виноваты люди, которые за этим не усмотрели.
Ну да.
Профессионалы, которые должны этим заниматься.
Почему не предупредили заранее?
Да, ну так предупреждают же заранее.
Предупреждают, да. Ну, сейчас, например, можно услышать, скажите на 3-5 лет вперед. Говорят, нет, это прогноз сложно составить такое. Вот. Вы будете иметь большую ошибку, и все равно вы, возможно, не получите того результата. Вот. Поэтому здесь нужно на эту ситуацию по-другому смотреть. Нужно просто быть готовым. Быть готовыми к различным изменениям, к маловодью, к вот таким неблагоприятным каким-то явлениям, которые будут у нас случаться все больше и больше вот, в свете изменения климата. Угу. Вот в прошлом году что у нас произошло, да? Почему у нас вот там в мае воды мало, в реке нет воды и так далее, вот такая шумиха. Был очень теплый март, если вы помните, температура была выше нормы на 6-8 градусов. Естественно, низкогорье и среднегорье все стаяло быстро, вода, и утекла. Никто же ее не задерживал, она же дальше ушла, вот. В марте еще никто не поливает сельскому хозяйству. Вода эта вроде бы была как бы и не нужна. Но в апреле и мае стояли такие погодные условия, достаточно прохладные. И верхняя зона не таяла, потому что там было холодно. Просто минусовые температуры. И получается, что только таяние началось тогда, когда у нас температуры повысились на высоте 4000 метров. И начал таять ледник, и сезонный снег этого уровня, да? Вот тогда мы в начале июня только увидели воду в реке.
Зато перестали видеть ее в кране.
Да, ну, здесь была немножко другая ситуация. Там у нас подземные воды сработали не совсем хорошо, но это все вместе так наложилось.
Угу.
Вот, и, конечно, было очень много шума.
Угу.
Поэтому это нужно предвидеть. Когда мы посмотрели, а как часто такие бывают у нас теплые марты, а на самом деле сейчас... Вот изменение климата, и у нас меняются сезоны. И март – это уже очень теплый месяц, потому что зима уменьшается, а вот период весны увеличивается. Вот. И получается, что практически через год, через два у нас такой теплый март. То есть такая ситуация с водой, которая была в прошлом году, она будет через год, через два, каждый
повторяется.
То есть, да, угу. Поэтому нам нужно просто-напросто задерживать эту воду.
Слушайте, а вот, ну, невооруженным глазом видно, да, что зима сейчас теплая. Ну, по крайней мере, вот нам видно в городе. Нам очень тепло. В январе были дни, когда было больше плюс 10 градусов. Угу. Да, были, конечно, несколько холодных дней, но их прям было несколько, вот совсем недавно.
Сейчас мы, да, переживаем.
Да, вот, была минусовая температура, но при этом снега там нападало, я не знаю, полсантиметра. Это хорошо, если полсантиметра. Очень мало. При этом очень холодно. Вот нам отсюда кажется, что снега нет в этом году. По крайней мере, вот сидя в городе, есть такое ощущение. А можно вообще по каким-то таким вот субъективным ощущениям городским оценивать то, как ведет себя климат в Высокогорье? Или это совсем разные вселенные?
Нет, это будет только субъективное мнение. Вот, конечно же, нужно доверять тем измерениям, которые там проводятся. Это раз. То есть существуют определенные расчеты и так далее. То есть мы можем определить, сколько же там у нас все-таки снега нападало. И если здесь у нас снега немного, то в горах, поверьте мне, его будет больше. Вот поэтому говорить с долинной зоны, говорить о том, что снега так же мало, как у нас здесь там в горах, нет. Это неправильное мнение. Вот. Мы с вами что замечаем, особенно в городе? Снег выпал, практически на следующий день его убрали, растаял. Мы его, можно сказать, и не видим. Да? Вот. Поэтому, конечно же, наша оценка, она немножко неверная. Вот. Самое главное, чтобы у нас накопление было на поле снега и в горах. Но в горах-то здесь более-менее поспокойнее все-таки какой-то... количество снега там наберется, а вот поле это уже проблематично, потому что для равнинных территорий там тоже так же тепло, как и в городе, хотя в городе теплее, конечно, сам город у нас более теплый, вот, и с полей снег тоже стаивает, и он стаивает, во-первых, тает, уходит вглубь, ну, это еще хорошо, но он еще сублимится, он уходит в атмосферу, да, и поэтому тогда мы вообще теряем влагу. И может возникнуть такое явление, как зимняя засуха. То есть поля к весне, когда нужно сеять, они уже сухие.
Угу.
И вот это все чаще и чаще сейчас наблюдается.
То есть подпитки водяной у них практически нет.
Да. То есть получается у нас, вот все говорят, вот потепление – это повышение температуры. Да, действительно, в среднем по Кыргызстану там повышение на 1,6 градусов. А вот как мы смотрим, в течение года это повышение. А зимой оно... температура повышается больше, чем летом.
Угу.
Вот, по оценкам, зимой у нас температура повышается где-то в разных регионах. Рассматривали примерно та же картина. Это где-то на 2,4, на 2,6 градуса у нас повышение зимой. А летом на 1,2, на 1,4. То есть лето у нас примерно такое же, как и было, а зима намного теплее. Естественно, зимой мы в долинных зонах накопления снега будем все меньше и меньше видеть. Вот, то есть засушливость, она у нас наблюдается.
То есть поля подпитывать придется еще и зимой. Таким
да, но их не зимой, их нужно... то есть той водой, которая у нас будет все-таки стекать, это раз. Во-вторых, это, конечно, капельное орошение, о котором сейчас очень много говорят. Его нужно использовать, подземные воды.
У меня два осталось вопроса не страновых, а глобальных. Вы в начале программы говорили о том, что есть, конечно, антропологическое... есть, в свою очередь, антропогенное влияние на мировой климат, но есть и другие более весомые причины. Вот какие еще причины влияют на глобальное потепление, кроме отдельно выделяемого человеческого фактора, о котором сейчас так любят писать разные СМИ?
Ну, климат у нас меняется естественным образом, да, и вот климатическая система всего земного шара, то есть все климаты земного шара, которые наблюдаются... они, естественно, меняются по своим определенным законам. Вот. И примерно есть такие оценки, что климат засушливый и влажный проходит примерно 1500 лет. Ну, есть такие. Кто-то говорит и другие оценки, но примерно, да. Вот. Поэтому здесь у нас получается так, что в течение вот этого периода происходят различные изменения в природе, да, которые ведут вот к этим изменениям. Ну, вообще климат – это из чего складывается? Это приток солнечной радиации, это подстилающая поверхность, и это циркуляция атмосферы. То есть тот воздушный масса, тот воздушный поток, который к нам приходит. Откуда он приходит? Вот. И вот если у нас примерно светимость Солнца одинаковая, и здесь мы получаем примерно одну и ту же цифру, да, рельеф у нас стабилен, сильно не меняем мы его, да, вот изменяем, но не так. А вот самая такая здесь труднопредсказуемая фактор, предсказуемая, это вот циркуляция атмосферы. Циркуляция атмосферы – это потоки воздушных масс, приходящих в данный регион с разных мест. Да? Вот. К нам в Кыргызстан приходят с севера, с запада, с юга. Вот. И вот как часто к нам будет приходить с севера, с запада или с юга, вот здесь вот уже предсказывать сложнее. Существуют глобальные модели и региональные модели по предсказанию вот этих циркуляций, по которой строится прогноз погоды, который сейчас уже выпускается до 10 дней достаточно точно. Вот здесь уже рассчитывается по моделям, как будет меняться именно циркуляция атмосферы. Mm-hmm. Вот. Поэтому пока что наиболее точный прогноз мы можем иметь до 10 дней, когда вам точно распишут, какая будет погода, зонт брать, не брать. Существуют прогнозы на полугодие, на месяц, и на полгода, и на год.
Они уже
здесь это ориентировочная оценка.
Данных.
Да, да. Угу. То есть вы попадете, можете не попасть. То есть вероятность там 50-60%. А прогноз до 10 дней это порядка 90-94%. Понятно. Все-таки хороший прогноз.
50% это одно из двух. Или будет дождь, да, или его не будет.
Поэтому климатическая система очень сложна. Поэтому mm-hmm. точно ее рассчитать даже сейчас, имея хорошее оборудование, сложно.
Еще один часто встречающийся в последних выкладках СМИ, когда они пишут о климате, такой термин очень поэтичный, называется «фаза Эль-Ниньо». Говорят, зависит все из-за вот этого вот...
Да, из-за этого все беды, да, наши?
Из-за этого все беды, из-за беды, да, из-за Эль-Ниньо. Я вот, как понимаете, затрудняюсь даже сказать, а что это такое? А что это такое?
Ну, значит, Эль-Ниньо – это такие, как бы, течения в океанах, которые формируются в Тихом и там частично в Атлантическом океане, в основном в Тихом океане. И раньше они наблюдались достаточно редко. Вот. Это... Вообще, сама причина возникновения этого, вот этого течения, когда его несколько лет нет, а потом вдруг оно возникает, вот, непонятно до сих пор. Вот четко сказать, вот потому, потому и потому оно происходит, сложно пока ученым. Вот. Но последние столетия, особенно последние, ну, может быть, 50 лет, да, вот повторяемость этого течения Эль-Ниньо возникающего, оно участилось. Вот. И вот существует такое течение, да, вы знаете, Гольфстрим, которое в Атлантическом океане, оно проходит, и оно омывает Северную Америку.
Это из-за чего у европейцев тепло, да.
Да, и доходит до Европы, и потому у них тепло. Так вот, примерно что-то такое, оно возникает в Тихом океане, оно так Южную Америку омывает, там до Северной доходит. Вот. То есть происходит глубинное перемешивание воды. Вот, на поверхности возникает большое количество теплой воды. Вот это все влияние оказывает. Оно может быть теплым, может быть более холодные какие-то слои поднимаются. Очень сложная такая система. Я не берусь очень подробно вам об этом говорить, но явление это стало чаще и чаще.
Угу.
Понимаете?
Поэтому мы о нем чаще говорим.
А формирование климата одно из самых важных, если мы берем весь земной шар, это, конечно, наши водные просторы, то есть океаны. И естественно, если какие-то процессы происходят в океанах, отклик потом мы наблюдаем на суше.
Угу.
Вот. И естественно, если у нас какие-то периоды года, например, в зимний период, более теплый океан, да, то он будет выбрасывать одну температуру, да, ну, в целом, как бы на сушу, вот, либо, наоборот, более холодную. То есть вот здесь вот отклики различные.
Угу.
Поэтому, да, действительно, это явление описывается, говорится о нем. Но мы, конечно, находимся вдалеке от этих явлений, но определенный отклик мы получаем в любом случае, потому что изменение климата-то...
Климат глобальный?
Да.
Мы часть мира. И человек часть мира, причем уже значительная. И раз уж все вот эти вот изменения не настолько масштабны, они касаются движения воздушных масс, таяния ледников, всех других вещей, человек в силах вообще повлиять каким-то образом на то, чтобы глобальное потепление не происходило, скажем, слишком быстро, или, наоборот, вообще как-то повлиять на климат в его глобальном отношении. Это же очень частая такая сюжетная линия у фантастов. Стругацких, да. Например, всякие там ловушки метеорологические загоняют облака и так далее, и так далее. Хочешь, чтобы здесь дождь прошел? Пожалуйста. То есть в мечтах у человечества действительно есть давно обуздать климат и делать его предсказуемым, спокойным и таким...
Ну, было бы очень шикарно, если бы мы обуздали климат и сделали, создали его таким, каким бы нам хотелось. Вот. Но Земля нам не позволит, сама планета, потому что она живет тоже по своим определенным законам. Вот. И, конечно же, антропогенный фактор, да, или человек достаточно серьезно влияет. Влияет в каком плане? Развитие экономики, оно увеличивает количество парниковых газов, которые создают вот этот парниковый эффект. Угу. Это известный факт, он подтвержден там, и так далее. Вот. Что делать? Смотрите, солнце мы никак... по-другому не заставим светить. Значит, рельеф мы тоже сильно не преобразуем. Циркуляцию атмосферы, о которой я вам говорила, тоже практически невозможно ее как-то, хотя какие-то, может быть, попытки там циклон перенаправить из одной траектории в другую, там, если даже попытаться это сделать, но это нужно столько энергии, поэтому навряд ли человечество на это сейчас пойдет. Поэтому один путь – это уменьшать выбросы парниковых газов. Кто больше выбрасывает парниковых газов? Это, конечно, страны с более развитой энергетикой, промышленностью, ну, и так далее, экономикой, будем говорить. Страны с меньшей, они, на них влияет это все, но вклада такого они, конечно, не делают. Вот. Конечно же, всем нужно стремиться к тому, чтобы эти парниковые газы уменьшить, эти выбросы. Вот. Естественно, это нужно рассматривать различные виды значит, промышленности, энергетики и так далее. То есть менять вот в этом плане. Ну, определенные движения в этом есть, да, уже у всемирного сообщества. Вот. Но кроме этого, нужно же, конечно же, уметь адаптироваться к тому, что у нас уже сейчас есть. Ведь кроме отрицательных черт климата, да, о котором мы сейчас говорим, есть и положительные, на самом деле.
Как минимум, стало теплее.
Стало теплее раз, меньше топить даже надо, да? Это с одной стороны. А с другой стороны, для сельского хозяйства. Например, смотрите, у нас увеличился вегетационный период. То есть период, когда можно сеять, сажать, выращивать и так далее, он стал 2 недели больше весной и там на недельку осенью. То есть мы колоссальное время имеем для того, чтобы... производить посадки. Вот сейчас у нас на юге, например, уже бывают годы, когда они уже в феврале начинают сажать ранний картофель, там, раннюю капусту и так далее. То есть люди уже быстро сообразили, ага, можно. Можно выращивать лимоны. Уже у нас в Баткенской области выращиваются лимоны, они уже здесь даже у нас продают. Вот, то есть делается небольшая теплица, и можно выращивать... То есть та зима, когда холодная, теплицей пользуются, когда тепло. Можно теплица открывается, небом, и этот лимон растет. То есть теплообеспеченность вот этого удлинившегося вегетационного периода возрастает из-за повышения температур. Естественно, этим нужно пользоваться, то есть адаптироваться к этому. Выращивать те культуры, которые раньше не выращивали, тропические культуры. Вот. Хурма, например, это различные виды там, цитрусовых и так далее. То есть к этому нужно народ... ориентировать.
Угу. Если меняется климат, нужно меняться, видимо, вместе с ним, насколько я понимаю.
Обязательно. Мечтал, чтобы у нас здесь были пальмы.
Да, я всегда мечтал, чтобы в Кыргызстане где-нибудь росли пальмы.
Может быть, и будут.
Да. Ну, зимой ее нужно немножко все-таки укрывать.
Да, ну, даже так. Ну, по крайней мере, может быть, действительно это
ну,
станет...
Ну, знаете, еще кроме вот этих положительных черт, у нас, кроме потепления, то есть повышения температуры... увеличились те явления, которые раньше тоже были, но они сейчас чаще. Например, такое явление, как сель.
Да.
Да, знаете. Значит, это явление, которое у нас происходит под воздействием мощных ливневых дождей, которое идет вот в верхних зонах наших гор. Значит, увеличение осадков весеннего периода, который наблюдается, приводит к тому, что у нас увеличиваются сели. Или для сельского хозяйства, например, заморозки. То есть вот вегетационный период, то у нас сдвинулся на 2 недели вперед, а заморозки, которые были в марте и в начале апреля, они сохранили свою дату. Угу. Исследования, которые вот сейчас мы проводим, это подтверждают. То есть раньше посадили, зацвело, заморозки. То есть вот здесь, значит, нужно над этим работать, как от этого убежать. То есть сейчас различные технологии есть, когда можно там поливать соответствующими, значит, там, растворами, чтобы немножко задержать цветение, например, когда у нас заморозок пройдет, потом, чтобы сады цвели и так далее. Ну, разные технологии можно использовать.
Спасибо вам большое. Ну, кстати говоря, и февраль метеорологи, по крайней мере, Кыргызстана обещают, опять же, немного более теплые, чем среднегодовые значения, поэтому,
да,
видимо...
Да, ну, среди этих теплых погод, которые будут в феврале, найдется пару дней.
Пару прохладных дней, насколько
пару прохладных
я понимаю.
Дней, да. Но, тем не менее, переживем.
Весна и, правда, в последнее время начинается все чаще и чаще. Большое вам спасибо. Сегодня мы ответили, я думаю, на большую часть таких распространенных вопросов о климате, в том числе и о наших климатических и водных проблемах внутри Кыргызстана.
Спасибо вам огромное. Очень рады были познакомиться. Будем держать связь, по крайней мере. На это надеюсь. Я думаю, что тем для разговора у нас не убавится. Это однозначно. Ситуация не сильно меняется к лучшему. Я напомню, что в гостях у нас сегодня была заведующая лабораторией поверхностных водных ресурсов Института водных проблем и гидроэнергетики Национальной академии наук Ольга Стрижанцева. Ольга Михайловна, спасибо большое.
Спасибо за то, что вы меня пригласили, выслушали.
Большое вам спасибо. Будем держать связь. Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Оставайтесь вместе с нами.